Ну, и сейчас заглянем за горизонт, можно сказать. Потому что с нами Александр Гильевич Дугин, философ, политолог и социолог. Мы для него даже специальную рубрику завели.
Сейчас Александр Гильевич все объяснит.
Добрый вечер, Александр Гильевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Гильевич, я сегодня в интернете прочитал о том, что вы предлагаете интернет отключать на время сезона, уж простите. И это прогремело. Во всех средствах массовой информации вас цитировали. У меня вопрос следующий. К чему эти полумеры? Почему электричество сразу не отключить?
Ну, кстати, электричество тоже можно отключить. Надо все отключить, а потом понемножку включать. Знаете, вот мне кажется, что мы никак-то не решаемся... не решаемся массово таким общим аккордом по всем клавишам нажать, а потом постепенно облегчать. Смотрите, вот если мы все запретим, а потом будем все разрешать, то будет у власти просто огромный такой вот постоянный потенциал позитивных энергий. Это разрешили. Ну вот, сейчас наоборот, сейчас понемножку все запрещают. Телеграм запрещают, потом интернет плохо работает, телефон плохо работает, скоро перейдем на кнопочные телефоны. Потом и они начнут барахлеть, мы будем кричать, там, девушка, Смольный. Это тоже ведь ничего страшного, но кажется, что у нас вот это отберут все. А как люди тысячелетиями жили? Без света, без интернета, без телеграма. Они встречались, они любили, они гуляли, они ездили, они читали книги, они создавали колоссальные произведения, они пахали землю, они вот чувствовали запах цветов, дыхание ветра, и ничего. А у нас сейчас это катастрофа. То есть если там что-то, он замедлит телеграм-канал, то теперь жизнь не жизнь. Смотрите, во что мы превратились. Я просто хотел бы, чтобы мы немножко отдали себе отчет в достоинстве человека, в том, что у нас есть тело, что у нас есть ум, душа, дух. Мы совершенно, у нас есть литература великая, у нас есть возможность постигать мир. И к интернету, особенно к такому к тупому пользованию интернета, все это нельзя свести полноту жизни. Нас сознательно переводят в цифру, нас превращают из людей в цифровых существ. Нам создают такие протезы нашего «я», протезы нашего мышления в виде искусственного интеллекта, протезы языкознания в виде переводов, протезы информации в виде этих бесконечных потоков. Мы ничего не узнаем сами. И в конечном итоге мы уже не способны отличить действительность от искусственного интеллекта. Почему? Потому что то, что делает искусственный интеллект, красивее, интереснее, совершеннее, полнее. Он не только воспроизводит то, что есть, он создает этот мир. И мы становимся... зависимыми, как наркозависимыми от этих картинок, от постоянного скроллинга. Я предложил не навсегда же отключать интернет, я предложил его отключить на полгода. То есть весной, летом и осенью его нет, когда тепло, хорошо, кафе, люди ходят красивые, прекрасные, пожилые и маленькие, можно поговорить, можно познакомиться, можно... Столько прекрасных дел вообще существует, можно хороводы водить. А потом уже, ладно, осенью, когда все люди забираются, как медведи, в берлогу, вот уже можно включить интернет.
Александр Гильевич, но, вы знаете, у меня даже комплекс вопрос. Первое. Я, например, совершенно не верю в способность человека цифрового, знаете, как есть Homo sapiens, а это Homo цифрофикус какой-нибудь. Вот откликнуться, как вы сказали, на свист под окном. Вот моя эта вера равна нулю. И еще, конечно же, здесь, с другой стороны, отключение интернета, оно... неизбежно ставят вопрос о свободе. Как с этим быть? Потому что современное общество это именно так воспринимает. Если тем более, если это будет делаться принудительно, мы рискуем тем, что благая цель превратится в инструмент какого-то давления, контроля над всем. Ну, начните, пожалуйста, со способности. Это правда, мне кажется, важный вопрос.
Ну вот как было хорошо, когда мы были еще помоложе, кто-то свистит за окном, там, Петька, выходи, там, мяч.
Было дело, да.
Замечательно, жила Маша там дома, там нет, Маша пошла на занятия. И вот это на самом деле, мы совсем этого сейчас не знаем. Во-первых, когда 30-го там 40-го этажа кричишься, там уже не Петька, а черт знает кто.
Да, да, да.
Получается, что мы вот эти простые вещи, с которыми мы, для нас это было в свое время естественно, мы их вообще из жизни наших детей, из внуков, правнуков вычеркнули. То есть они прямых человеческих отношений не знают. Теперь по поводу свободы. Я считаю, что идея свободы, она абсолютно скомпрометированная либерализмом, современным Западом, потому что они называют свободой только то, что они вкладывают в это понятие. И на самом деле свобода — это философская вещь, это очень религиозная вещь с точки зрения православной философии. Свободна наша душа, Бог делает нас свободными, и никакому к телеграмму, к интернету, даже к электричеству это не имеет ни малейшего отношения. Мы сотворены как свободные души великим свободным Богом, который дал нам эту свободу. И эта свобода, если мы погрузимся в нее, так может быть, нам нужно больше тишины, одиночества, сосредоточенности, мышления, чтобы понять, кто мы такие и что значит наша свобода. Потому что наша свобода — это свобода сделать выбор. Можно сделать выбор благой, а можно злой. Каждую минуту, каждое мгновение. И мы, как именно свободные существа, мы не предопределены ни телом, ни историей, ни обществом, ни механикой, ни технологиями обязательно идти по этому пути. Свобода заключается в том, что ты можешь с этого пути в любой момент сверкнуть или остановиться. Вот в чем великая свобода человека. Это свобода выбирать между добром и злом каждое мгновение. И никто на эту свободу покуситься не может. Даже в самых тоталитарных, в самых рабских, в самых жутких обществах существовала территория внутренней свободы. Раб мог восстать. В тоталитарном обществе всегда были люди, которые говорили: «Нет, я не согласен с вами, я не признаю ваших идей». Да, он за это страдал. Но в этом и достоинство свободы, а не в том, чтобы подписаться на один канал, отписаться от другого канала. Это и есть переход от одной механизма системы в другую. Мы на самом деле, чем больше мы погружаемся в технологический уклад, тем менее мы свободны. Мы утрачиваем свое человеческое достоинство, мы утрачиваем свою субъектность, мы рассыпаемся по этим сетям. Поэтому я считаю, что надо двигаться в прямо противоположном направлении, чем то направление, в котором движется современный мир, современный Запад, который мы до сих пор продолжаем копировать. Нам надо осознать свои собственные русские традиционные ценности. Среди них телеграмма, интернета нет. А вот любовь есть, справедливость есть, любовь к родине есть, патриотизм, дух, вера, религия, семья, государство, очень много что там есть. И вот это, на мой взгляд, и есть фундаментальное обеспечение наших прав и свобод, право быть носителями суверенной цивилизационной идентичности. И что это надо рассказывать. И к этому гораздо больше свистящий в окно Пашка или Сережка, который зовет нас куда-нибудь гулять или пить пиво постарше, если брать уже, или что-нибудь еще. Вот это имеет гораздо больше отношения, чем замедление или ускорение того или иного ресурса. Тем более, что наше государство право в том, что эти сети, к огромному сожалению, используются для вербовки, для дезинформации, для того, чтобы похитить наше сознание, установить внешний контроль над нашим мышлением. Это колонизация сознания. Вот мы, например, пусть у нас будет какой-нибудь одна сеть или одна информационная какая-то гаджет какой-то. Ну и пусть еще он не работает. Вот это мне очень понравилось. Или плохо работает. И мы тогда вот уже волей-неволей тыкал-тыкал, ничего не открывается, не загружается. Потом: «А, пойду-ка я погуляю, поговорю там с соседом, пойду построгаю что-нибудь, палочку для внука». Оказывается, у меня и внуки есть, уже и правнуки. Уже, собственно говоря, можно обнаружить совершенно иной мир. Вот за пределом интернета существует мир. Оффлайн — это мир, это вселенная. Нельзя сводить весь мир в онлайн, упаковать его. Ну, конечно, я думаю, что ведь для того, чтобы на то, ну и, собственно говоря, общественная жизнь, чтобы давать власти что-то невыполнимое, какие-то ставить горизонты. Все говорят, что власть плохая, потому что она все запрещает. А я хочу дать власти тоже свободу. Я хочу с ней поделиться этой свободой. Запрещайте — прекрасно. Еще больше запретите все вообще. И я вот как бы даю вам свободу. Ну, а власть посмотрит на тех, которых требует все разрешить, послушают меня и придут к какому-то, мне кажется, взвешенному решению, где-то промежуточному. А я и не буду настаивать так и так хорошо.
Александр Гельевич, вы практически сейчас воспроизвели легенду о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского на новый лад. Ну, примерно так это прозвучало. Я не могу не уточнить в связи с этим, хотя времени вот в этом блоке у нас немножко остается, но мы еще продолжим через несколько минут. Не могу не уточнить такой философский вопрос. А можно ли принудить быть свободным, Александр Гильч?
Ну, конечно, нет. Но, с другой стороны, можно попытаться сделать человека рабом. И это вот это действительно это позорно и отвратительно. Людей обманывают, людей вовлекают в непродуманные, бросают в непродуманные направления, не дают им возможность разобраться в том мире, в котором они живут. То существует множество способов изъять свободу у человека. А принудить его невозможно, потому что он и так свободен.
Но вы как будто бы к этому как раз и принуждаете, да? Давайте мы заставим их быть свободными, отключив интернет и электричество. Но, Александр Гильевич, давайте так.
Мы дадим им возможность осмыслить свою свободу.
Хорошо. Мы продолжим через несколько минут. С нами Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Не прощаемся.
Вечер будет добрым. Только на радио «Комсомольская правда». Новости. Главное.
В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. Россия готова содействовать долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МИДе. Ведомстве также отметили, что Москва возобновляет настойчивый призыв ко всем сторонам конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения кредитных каникул бойцам СВО. Кредиторы смогут через систему межведомственного электронного взаимодействия напрямую получать у Минобороны сведения о факте участия заемщиков в спецоперации. Сейчас бойцы освобождаются от платежей по займам, взятым до мобилизации, либо начала участия в спецоперации. При этом размеры и количество не имеют значения. Суд отменил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной в связи с ее онкозаболеванием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание суда. Ранее сообщалось, что защита Чекалиной просит суд приостановить производство по делу о выводе больше 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты из-за болезни. Подробнее через 15 минут.
Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Они рождены, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина и Владимир Карпов в программе «Блокбастере» «Самый добрый вечер».
И с нами философ, политолог, социолог Александр Дугин. Александр Гельевич, если есть что добавить к тому, что прозвучало перед новостями рекламы, то пожалуйста.
Да, по поводу вашего сравнения с великим инквизитором, это по меньшей мере странно. Под великим инквизитором как раз Достоевский имел в виду ту степень предельного лицемерия, которая воплощена в католической церкви, которая отрицает Христа, и как раз Христа-то и запрещает, потому что он мешает править от его имени его наместникам. Я вообще ничего подобного не имел в виду. И в этой метафоре, в этом рассказе великого инквизитора как раз, на мой взгляд, высказано представление о глубоком настоящем истинном православном христианстве, настоящем христианстве, критика узурпации и отчуждения религии во имя каких-то собственных целей. Я лишь говорю о том, что отключить интернета – это не конец света. А у нас большинство общества считает, что конец, и что на их права. Потому что нас заставили как раз, вот великие инквизиторы, цифровизаторы, они привели нам ложное представление о том, что свобода — это свобода тыкнуть на ту или иную кнопочку. Я понимаю, что Telegram удобный, я им пользуюсь, но и другие не очень менее удобные, я не буду называть мессенджеры. Но я готов, если стране надо, если это действительно вопрос национальной безопасности, если это вопрос заботы о нашем, в конце концов, интеллектуальном суверенитете, чтобы вражеские сети не проникали в наше внимание, то я на это пойду. Я как доброжелательный и законопослушный гражданин согласен этому следовать.
Александр Ангельевич, хочу успеть, просто немножко форсировать события, чтобы обсудить несколько тем. Вы сегодня затрагивали в своих высказываниях и Израиль. Риторика Израиля в адрес Москвы ужесточается до прямых, можно так обозначить, угроз. Насколько, на ваш взгляд, Израиль сегодня является самостоятельным, не транслируя точку зрения, допустим, США, вот как это происходит на Ближнем Востоке? И если Тель-Авив действительно переходит к прямым угрозам, не означает ли это, что Россия должна кардинально пересмотреть свою политику в этом регионе, вплоть до полного разрыва? Потому что то, что прозвучало, это какая-то крайняя форма дерзости, граничащая с хамством, моя точка зрения.
Можно просто, я не знаю, вы пояснили для радиослушателей, что Уколова, специальный спецпрокурор, сказала, что в Израиле есть возможность получить доступ к камерам слежения на территории России, и если российская политика будет не соответствовать интересам Израиля, хотя она признала, что пока такого не наблюдается, то мы оставляем, говорит Уколова, за собой право, соответственно, использовать это так, как мы использовали в Иране. На минуточку.
Да, спасибо огромное, Александр Гелев, что вот эту прореху мою журналистскую, потому что, знаете, под таким впечатлением вот меня всегда возмущает уход от какой-то от какого-то политеса, дипломатических отношений, а некая вот бывшая наша соотечественница, судя по имени и фамилии, вот такие вещи говорит. Ну, давайте мы скоро морды бить начнем и грязными сапогами топтаться вот как-то так.
Знаете, речь идет о угрозе политическому руководству нашей страны, скрытой угрозе. Это было интервью в РБК. Соответственно, скрытая, косвенная угроза, не прямая, но намек очевиден. После того, как они уничтожили таким же образом руководство Хамас, Хизбаллы и Ирана, независимого Ирана, который им напрямую никак не угрожал и войну с ними не вел. И не начал. Поэтому, если им покажется, что мы представляем собой угрозу, нам послали черную метку, что наше руководство и любой человек, который критикует политику Израиля, может быть уничтожен на своей же собственной территории, в своей собственной стране. Настолько вот силен Сахал. Вот это что из слов Уколовой звучит. И мы действительно видим, как ужесточается позиция Тель-Авива официально в отношении России. Кто управляет кем? Америка или Израиль, или наоборот, Израиль-Америка? Я не берусь судить, а в этом запутались сами американцы, потому что сегодня только Трамп написал пост о том, что Марк Левайн — это один из самых ярких и самых серьезных и влиятельных сионистов в США, это и есть он сам. А все его противники — это уже там тотальное большинство сторонников Трампа первого этапа, вот они, мол, предатели. То есть сам Трамп присягает сионизму, сионизм довольно жестко, Израиль, собственно говоря, высказывается об Америке, в общем, тоже не со словом в карман не лезет, утверждая, что если Америка не будет помогать Израилю, то она за это жестоко заплатят. То есть Израиль ведет себя как субъект этой войны, управляющий всеми процессами. И я бы поэтому как раз и прислушался к угрозе, исходящей от официального спикера Сахал, больше, например, чем, например, от украинских нацистов. Они тоже угрожают, грозят, но и они делают, и они осуществляют свои теракты, но Сахал показал, что он способен делать это гораздо более серьезном масштабе. Как на это ответить, это не моя прерогатива решать. Я просто думаю, что люди должны обратить на это внимание, и все, и дальше просто понимать, с кем мы имеем дело, что это серьезная очень опасность. Это та из тех угроз, которые уже настолько часто воплощались в жизнь, причем на самом высоком уровне касательно первых лиц в государстве, которое не угодило чем-то Израилю, что отнестись к этому легкомысленно, мне кажется, было бы совершенно правильно.
Про «Золотой купол», если позволите, еще
пожалуйста,
туда же.
Пожалуйста.
Да? Сергей Лавров назвал американский проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности. Я даже сегодня опрашивала коллег, мне интересны были точки зрения, потому что версий несколько. Почему это угроза стратегической стабильности? Хотелось бы услышать вашу точку зрения, почему так сказал Лавров.
Ну, на самом деле, если будет достигнут перевес в систему противоракетной обороны или в системе ядерного оружия, откровенный перевес в ту или иную сторону, в данном случае не в нашу пользу, а в сторону наших стратегических противников, то это просто почти однозначно означает угрозу конфликта. Если какая-то страна будет считать, что она может применить ядерное оружие и не получить взамен симметричного удара, а «Золотой купол» именно об этом, но, соответственно, что тогда эту страну удержит от применения и тактического, и стратегического ядерного оружия, других форм вооружений против нас? Соответственно, мы озабочены этим. И вот мне кажется, что время озабоченности, конечно, оно очень, оно всегда уместно, но нам надо, конечно, поактивнее включаться в ту мировую войну, которая уже ведется, потому что если Иран пойдет, то совершенно очевидно следующие мы. Не случайно Трамп выходит из соглашения о контроле над ядерным вооружением. Все. То есть фактически началась...
Сейчас зацеплюсь. Подождите. Если Иран пойдет, то следующие мы, а если выстоят, то они зубы пообломают и начнут силы скапливать заново. Вот я правильно услышала, что следующие мы? Потому что у меня тоже такие были мысли. Там Куба даже не считается уже в проброс как бы.
Ее просто сожрут просто так, но да. Если Иран не даст слабину, если Иран, не дай бог, пойдет, он сейчас очень, очень отчаянный, очень эффективно и очень успешно защищается, то есть он наш щит, вот он наш щит, и действительно следующие мы, потому что это зверская, лишенная всяких правил агрессия, которую мы видим со стороны Трампа, она, безусловно, будет уничтожать, как они и говорят, БРИКС, многополярность, фактически Трамп ведет войну с БРИКС, с многополярным миром. Так они прямо и пишут сейчас. Борьба с многополярным миром. Иран – часть многополярного мира. Мы – одним из столпов многополярного мира. И Китай, а потом Китай. Поэтому, на самом деле, и они что делают? Они уничтожают одного за другим. Одного победят, все остальные смотрят, думают, обойдется. Следующего победят. Потом опять Иран не вмешивался в Хамасе, в Хезболла не вмешивалась в Газе. Потом одних убили всех, других всех убили, третьих убили руководство Ирана. Если мы будем... Ну, мы просто следующие. Нам только что из Сахал вот пришла вот эта укола и сказал, что будет с нами. Прям честно сказал. Потому что когда в какой-то момент без всякого нашего злого умысла нас назовут противник Великого Израиля, вот даже будем мы ими или нет.
Не важно. Вообще... Да, это будет повод, мотив. А вот, знаете, а где твоя панама, как в том анекдоте тупом? Вот просто так.
Если время озабоченности прошло, означает ли это, что пора переходить к откровенным угрозам? Если угрожать, то кому и чем?
Конечно, время не надо никому угрожать, вообще не надо приходить к угрозам. У нас угрозы время от времени от нас поступают, а поскольку они ничем не кончаются, то это только девальвирует само понятие угрозы. Я уверен, что не надо никому угрожать, надо демонстрировать нашу силу, нашу волю, нашу способность защитить себя и не дать в обиду своих друзей. Вот на практике. Вот, а это миллион способов, просто миллион. Безусловно, нам надо действовать жестче и решительнее на украинском направлении. Нам надо сделать все возможное, чтобы поддержать Иран, который, в общем, это просто другой фронт той же самой войны. Крепить союзы с другими полюсами многополярного мира. Они есть. Это и Китай, безусловно, и в Индии, и в Латинской Америке. Даже с Индией надо работать, которая колеблется. Везде надо искать наших союзников. Это война. И если мы будем откладывать, оттягивать полноценное и масштабное в нее вступление, ситуация на следующем этапе будет для нас только хуже, стартовые условия. Поэтому, когда войны уже не избежать, а ее вот сейчас уже не избежать, вот надо в нее, на мой взгляд, вступать, принимать ее правила, что делать, это не наши правила, но других нет, и отстаивать свой суверенитет, свою свободу и свою независимость любыми способами, которые потребуют.
Александр Гильевич, большое вам спасибо. Философ, политолог, социолог Александр Дугин был с нами в эфире. Благодарим.